Заметил, что каждую зиму, ну, как только солнце скрывается до весны за тучами, я теряю всякую волю к жизни и в целом проживаю все дни так, как будто сел на заднее сиденье автомобиля собственной жизни. Не в смысле на пассажирское сиденье, где я еще хоть чем-то управляю, а все, я как будто зомби. И ничего, что происходит со мной, я не контролирую и сделать ничего не могу. То есть ученые полагают, что люди произошли от обезьян, а я в данном случае полагаю, что произошел от каких-то растений, потому что без солнца и фотосинтеза функционировать не могу. Не могу функционировать, не могу нормально работать, не могу нормально отдыхать и нормально не могу записывать этот подкаст. Просто каждый день хочется записать его завтра и вообще каждый день хочется жить завтра, а не сегодня. Вот и все. Привет, это растительный ведущий Иван Толочев и его подкаст «Один дом, работающий на солнечной энергии». Недавно мы все праздновали первый день рождения COVID-19, и как обычно бывает в такие моменты, я вдруг подумал, что надо какие-то промежуточные итоги подвести, еще желательно в форме таблицы и хит-парада, мол, что я понял об окружающем мире, людях, вещах и явлениях под конкретно вот этой вот линзой за конкретно вот этот вот год. А обратите внимание, как раз с вирусом-то мне все более-менее понятно, а вот все остальное, его окружающее, вызывает большие вопросы. Так вот, главный промежуточный итог. Каким нахер образом это говно могло продлиться так долго? Целый год? Серьезно? Я в феврале думал, что это приключение на 20 минут, типа в лучшем случае пару месяцев, может месяц даже, а потом все снова вернется на привычные места. У меня есть вот такой яркий пример. Помните, когда в школе вырубался свет на уроке? И всех тут же накрывало ощущение тотальной безнаказанности и безумия, то есть дети успевали друга попинать, обхаркать, я не знаю, запулить друг друга тетрадками, кто-то уже сексом занимался в 9 классе, в 11 уже курили на задних партах, и вообще происходило полное безумие, но в какой-то момент, раз так на 10-й, появлялась надежда, что все вот эти правила ограничения школьные отменились навсегда. И появлялась такая действительно брежущая на горизонте перспектива, что все, это свет выключился в школе навсегда, и никогда больше не нужно будет в нее ходить. Но где-то внутри ты все равно знал, что через минуту, две, три, ну там пять, или в лучшем случае через урок, все вернется на свои места. Я бы назвал это ощущение обреченного чуда. Типа, вот, наконец-то все социальные договоры, все законы отменены. Но, скорее всего, рано или поздно все равно все станет на исходные позиции и все власти возобновятся. Второй итог. Почему ровно через год оно всеми воспринимается довольно обыденно, без какой-либо паники и с минимальным надломом? Типа, ну, вирус, ну, без лекарств и вакцины мы живем, ну, 2% смертность, ну что теперь, обосраться? То есть много людей ушло на удаленку, да. Ну, концертов нет практически никаких, ну да. Ну, с кино происходит какая-то страшная галиматья. Ну, еще надо не забывать выйти из дома с маской, потому что ее очень тягомотно покупать обычно в городе. Все. Мне даже немного обидно за коронавирус спустя год, потому что будь у него летальность 50% или больше, его бы воспринимали немного серьезнее. С другой стороны, те, кто и при вирусе с 2% смертностью поехал крышняком, или, скажем так, сошел с путей здравого смысла, вот их бы оказалось примерно в 25 раз больше. Что я не думаю, что такую картину мира можно было бы терпеть долго, и вообще бы она долго существовала на Земле. И третий итог, который лично меня беспокоит больше всего. Примерно последние 100 лет фантастика во всех ее проявлениях обещала нам одним из лейтмотивов объединение человечества пред лицом общей угрозы. Будь то зомби, инопланетяне, вампиры, оборотни или супервирусы, как только финал цивилизации уже недвусмысленно и довольно отчетливо замаячит на горизонте, все, тотальный супермир. Израиль мирится с Палестиной, индусы с Пакистаном, японцы с китайцами, либералы с ватниками, республиканцы с демократами, а потом все вместе еще, не знаю, едут в Северную Корею друг с другом мириться. И вот сравнительно недавно, ну, во всяком случае, по литературным меркам, появился тренд на то, что если нет... Если, значит, случится вот что-то такое, и как только грузовик говна, короче, приедет к вентиляторному заводу, человек, наоборот, станет еще больше друг другу волк, и злобится, и огрызаться, все начнут в два раза сильнее. И мне лично обидно видеть, как все эти фантасты, которые, типа, такие все из себя циники и эджлорды такие, нет, человечество друга ненавидит, не, а если будет какая-то херня, возненавидит еще сильнее. Именно они оказались правы. То есть, в 2020 году окончательно стало понятно, что никто ни с кем не просто не помирится, прислушиваться даже друг к другу начнут вряд ли, и скорее всего все просто друг другу перегрызут окончательно глотки из-за тех или иных противоречий. И неважно, по большому счету, за окном США, Беларусь, Россия, там, Бангладеш или что-то еще. Это, как обычно, жутко печалит меня и по той причине, что скорее всего, то есть я не гарантирую, но скорее всего, конечно, это не последняя эпидемия в истории человечества и не последняя бедствия глобального масштаба даже в этом десятилетии. Опять же, каждый выпуск у нас реклама книжки Дэвида Уоллеса Уэллса «Необитаемая земля». Читайте, плачьте и, не знаю, пакуйте чемоданы, делайте себе вазектомию. Ну и вообще, мне недавно ретвитами принесло сравнение смертности от коронавируса в США с терактами 11 сентября. То есть на момент записи подкаста эти цифры окончательно сравнялись, и иными словами, от вируса и всех, видимо, сопутствующих ему вещей, в день в США гибнет примерно столько же человек, сколько погибли вокруг башен-близнецов. Наверное, не очень корректно сравнивать смертность от вируса со смертностью от терактов, но вообще должно, наверное, нарисовать какую-то перспективу и то, что в России ежедневная смертность официально составляет около 500 человек, ну плюс-минус. И в истории России нет терактов даже с похожими цифрами. Это, выражаясь сухо и немного отстраненно, не совсем правильно, либо полтора Беслана, либо четыре центра на Дубровке. Вот такая печальная статистика. Еще раз отмечу, что нельзя, конечно же, напрямую сравнивать смертность от, в прямом смысле, рук человеческих и вирусов, но чтобы понять, что где-то что-то пошло не так, и кто-то где-то не сделал какие-то выводы и не предпринял какие-то решения, и вообще... слегка, короче, проебался. По-моему, вот этих цифр достаточно. Извините, что не такой веселый выпуск получается, но что есть, то есть. Давайте лучше поговорим про что-нибудь хорошее. Например, про благотворительность. Я вот как-то в начале осени решил, что вот так и так, наверное, будет иметь смысл, если я ровно процент своих доходов буду переводить в фонд под названием «Нужна помощь». Я постараюсь не забыть оставить ссылку на них в описании, но давайте я объясню вкратце, почему именно этот фонд, почему так вообще произошло, и как мне трудно было на это, не то чтобы решиться, сколько, ну, сейчас вы поймете мои трудности. Для начала я такой, ну, вроде, если все будут переводить по проценту своего дохода в благотворительные фонды, всем чуть-чуть в жизни и в мире будет житься легче. А потом я подумал, типа, может быть, это вообще признак взрослого, здорового человека, участие в благотворительности. Поэтому давайте, значит, посмотрим, кому сейчас хуже, чем мне, и оценим, так сказать, размах ужаса. Оказалось, что список тех, кому хуже, чем мне, просто долбанистических размеров. И вслед за моим внутренним Бона, то есть безусловным меценатом и гуру благотворительности, тут же проснулся маркетолог, который типа такой, ну как так-то, а вдруг в этих списках фондов на сайте таких дел, ну я имею в виду сайт «Такие дела», есть суперкрутые фонды с самыми чистыми и благими целями, которые просто не успевают заняться своим промоушеном. И ну, чтобы никого не обидеть, я придумываю специально несуществующий фонд, который занимается, например, реабилитацией одноглазых хомячков. Так вот, может, они дико работают, делают дела, реабилитируют сотни, ладно, тысячи хомяков в год, но тем не менее у них не удается о себе громко заявить, Поэтому они находятся где-то в глубине всех списков. То есть публикует какой-нибудь журнал подборку «Самые крутые благотворительные фонды 2020-го». А там, значит, наши реабилитаторы одноглазых хомячков на 37-й позиции. Или, опять же, ты выбираешь, кому задонатить из фондов на сайте «Такие дела», а они где-нибудь на 10-м экране. Ну что это за херня? Я в итоге не знаю, что делать. То есть помогать, скажем так... О, господи, это будет ужасно сказано. Помогать, скажем так, стильно, чтобы моя помощь была больше выражением гражданской позиции и громким заявлением, нежели помощью, наверное. Тогда это ЛГБТ-подростки. Или помогать тем, кто больше нуждается, потому что у большинства ЛГБТ-подростков глаза на месте, плюс они в состоянии как-то себя прокормить и убрать за собой клетку. Это очень тупая шутка, мне очень стыдно. Но тут появляется очень щекотливый вопрос ранжирования. То есть вот есть инвалиды, раковые больные, сироты, жертвы семейного насилия и так далее. Нужно очень сильно отстраниться от своих эмоций, чтобы холодно и трезво оценить, кто же из них нуждается в помощи больше. Поэтому у «Такие дела» существует фонд фондов, который специально создан для тех, кто не может заставить себя выбрать между всеми видами страданий на земле, потому что если я начну помогать раковым больным, я такой начну, значит, проходить мимо них на улице и говорить: «О, я тебе помог». Однако, как если я встречусь, например, с жертвой семейного насилия, мне будет стыдно, потому что ей-то я не помог. Очень дерьмовая история. Почему это не реклама? Потому что я сейчас буду говорить страшные вещи. И как только мое первое пожертвование ушло, я такой: «Так, и что?» Потому что я по жизни сторонник очень быстрых результатов. И половина горести и разочарований за мои 32 года жизни крутятся вокруг факта, что иногда вещи не случаются мгновенно. Тут же, типа, вся моя жизненная позиция, наверное, заключается в том, что «Fuck you, вещи! Случайтесь быстрее, вашу мать! Неужели так сложно?» Так вот, после того, как деньги начали каждый месяц списываться с карты, я решительно не понимаю, почему в мире ничего не происходит. Почему не вылечен весь ебаный рак? Почему безногий нищий около KFC на Войковской не только не отрастил ноги, но и не обзавелся киберпротезом и не пошел заниматься профессиональным сносом зданий, потому что его новые карбоновые ноги могут с одного пинка сносить несущие стены домов? Почему за заголовки о семейном насилии появляются до сих пор? Я же сделал все, что мог! То есть мне правда очень сложно. Я такой: да fuck you, почему зло в мире все еще происходит? Я правда сейчас одновременно немного дурачусь, впуская их в такой ответственной теме, но довольно серьезен, потому что fuck you, вещи, приходите быстрее. Это мне напоминает историю в моей жизни, когда я перевел в Википедии 100 рублей, увидев вторую компанию вот с фотографией Джимми Уэйлса. Уэйлса его зовут, я забыл. Это было в 2011, кажется, году. Я очень долго удивлялся, что теперь как бы Википедия не принадлежит на 100% мне, что там нет статьи про меня и вообще автоматическое письмо благодарности от создателя — это все, что я получил. Короче, сложно быть мной, но вами наверняка быть проще, поэтому, пожалуйста, пройдите по ссылке, и если у вас есть желание, участвуйте в благотворительности, пожалуйста. Не будьте человеком со сложными моральными ориентирами типа меня. И еще, помимо, значит, самого сложного отношения к благотворительности, я обнаружил в себе интерес к историческому периоду с 86 года по 2000, более известный, может быть, в учебниках истории, еще не написанных, как период от начала распада СССР до прихода Путина. Потому что я вдруг как-то понял, что в этом периоде мне было от минус 2 до 12 лет, и новости по телевизору были для меня быстро сменяющимися очень скучными лицами, со скучными именами и фамилиями, которые лепили какую-то скучную чушь с самым вялым языком в мире. А сейчас, когда мне 32, я чувствую, что там в этот момент разворачивались какие-то важные для того, что у нас происходит сейчас, события, и оформлялись некие предпосылки, которые мы, я имею в виду себя и моих сверстников, не заметили, потому что в основном ждали кино по ОРТ в 21:45, например, первый Mortal Kombat. И начал я свое знакомство с Российской Федерацией без Путина с конца, то есть с прихода Путина, а именно с документального фильма «Свидетели Путина». Как-то слишком много Путина на одно предложение, но я думаю, я переписывать эту реплику не смогу сейчас, в 15-й раз, если бы вы знали, какой кровью она мне далась. Снял фильм Виктор Манский, ебенячий документалист, автор документального фильма «То ли под лучами солнца, то ли что-то там про солнце», «Under the Sun», по-моему, на английском она называется, про Северную Корею, дичайшая крутая документалка. Я визжал, плакал и хотел, не знаю, развоплотиться в кресле, когда смотрел ее. Так вот, оказывается, Манского когда-то, в 99-м, кажется, нанимали снять фильм про первые дни Путина на посту президента РФ. То есть, получается, это было не в 99-м, а в 2000-м. И теперь он фрагменты этого заказушного фильма показывает вместе с вырезанными и закадровыми фрагментами, сопровождая комментариями. И очень забавно, как уже 21 год назад многим простым людям было все ясно, что будет дальше. Куда уж еще большему количеству людей, которые тогда были причастны к властям или к власти, тоже все было понятно, что будет дальше. Дальше я начал смотреть избранные ролики на канале «Редакция». Спасибо Алексею Пивоварову за то, что знакомит, значит, нас, этих миллениалов, или кто мы там, с историей, которую мы так и не застали по телевизору. Я посмотрел ролик про взрывы домов осенью 99-го года и его старый телефильм про развал СССР в 91-м. И теперь я хотя бы понимаю, что вообще происходило и там, хотя и в довольно общих чертах. И следующими у меня назначены книга Зыгоря про выборы в 96-м году под названием «Все свободны», которая только-только вышла и, судя по отзывам, не только сравнительно, по сравнению с «Империя должна умереть» короткая, но и очень-очень веселая, ну хотя бы потому, что там нет Путина. Ну и документальный сериал «Березовский — это кто?», который позволит мне не читать гигантскую книгу Петра Авина про Березовского, который, правда, как мне кажется, можно драться и убивать. Почему я это рассказываю, я не знаю. Может быть, когда-нибудь я все это, значит, досмотрю, дочитаю. И в каком-нибудь выпуске скажу, что жопа! Кажется, произошла большая жопа. И вот таки, да, ну он ознакомился, значит, с часами видеоматериалов, прочитал там несколько книг, и мне кажется, его мнение подкреплено фактами. Я такой, подкастинг, это круто. А теперь служебная пауза для слушателей подкаста «Один дома». Пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте оценки и комментарии в том приложении, в котором вы слушаете этот подкаст. Если вы хотите помочь этому подкасту развиваться и выходить чаще раза в месяц, то вам нужно купить мне антидепрессанты и каких-нибудь стимуляторов, я хер знаю. Но, по крайней мере, чтобы не тратиться, вы можете посоветовать этот подкаст своим друзьям, в том числе вымышленным, а также управе района и участковому полицейскому. Также у этого подкаста есть Patreon, где иногда выходит дополнительный контент в виде совершенно новых, невероятных и эксклюзивных выпусков этого подкаста, тематических, иногда при участии Кристины. И всего от $1 вы можете весь мой бред слушать на 3 дня раньше, да еще с 10, 20, иногда 30 дополнительными минутами в каждом выпуске. Некоторые из которых записаны Кристиной. Представляете? Господи, это всего за $1. Это за стоимость $1. Ненавижу, когда сравнивают с кофе. Кофе же разный бывает. На этом служебная пауза заканчивается, как и остатки моего здравомыслия. И мы переходим к части самой скучной для всех. Там про игры будет, сериалы и фильмы. Как-то тут back-to-back удалось посмотреть 3 фильма, между которыми куда больше общего, чем каких-либо различий. Это «Фрики», в русском прокате «Дичь», это «Run», в русском прокате «Взаперти», и «Босс Левел», в русском прокате «День курка». Заранее скажу, что «День курка» я считаю идеальной творческой и переводческой находкой, потому что даже человеку далекому от вообще всего, что происходит в мире и в кино, сейчас понятно сразу же, о чем фильм. Там будут стрелять, и там все будет повторяться. Это и есть «День курка». Я почему решил эти фильмы объединить в некую единую категорию? Это прекрасные, замечательные фильмы, проходящие по общедоступной категории классный фильм на вечер, которых у нас, скорее всего, в ближайшее время будет больше. Смотрите, «Фрики», она же «Дичь», это фильм, где создатели решили объединить две сравнительно известные концепции. Это «Переселение тел», как «Фрики Фрайда» и «Чумовая пятница», и, значит, «Пятница 13-я», где неуязвимый гигантский маньяк охотится на несчастных школьников, приехавших отдохнуть в летний лагерь. «Фрики» меняет телами жертву маньяка и маньяка. После этого, значит, маньяк в теле школьницы пытается убить всех детей в школе, а школьница в теле маньяка пытается его поймать. Выглядит это довольно забавно. Не то чтобы это тут же в 10 из 10, 11 из миллиона невероятно крутой фильм. «Ран» — это фильм с двумя-тремя видимыми за километр сюжетными поворотами, который целиком и полностью построен на «Нифига себе!» То есть «Ого!» эффекте, который, не знаю, еще Найт Шьямалан когда-то наконец-то разработал в массовом кино, и теперь все к нему бегут. Кстати, предыдущий фильм автора «Ран» под названием «Поиск» 2018-го, который там в стиле скринлайфа снят с участием Бекмамбетова, где отец полностью сидя за ноутбуком ищет пропавшую дочь, был очень крутой. «Ран» куда на уровне на две головы хуже. И «Босс-левел», где «День сурка» соединен с перестрелками из фильма, ну не знаю, «Пристрели их» 2007 года. Эти три фильма, вот прям издалека видно, сняты на компактные деньги, компактно, с одной лишь идеей за спиной. То есть это не монументальные какие-то картины, это, естественно, зрительское спокойное кино, которое, скорее всего, в будущем будет основополагающим. Это исключительно мой прогноз, и мне очень приятно было бы заблуждаться, но мне кажется, что после того, как кинотеатры окончательно в агонии умрут, наверное, стриминговые сервисы начнут наращивать контент, опять же, как мне кажется, в куда больших масштабах. Однако, денег на производство монументальных супер-блокбастерных тентполов там и суперфильмов за 300, за 250 миллионов долларов стриминги найти не смогут, то есть не смогут в этом, на этом уровне снимать и в таком количестве. То есть ни один стриминг не может позволить себе каждый месяц или каждую неделю выпускать гигантский 150-250 миллионный блокбастер. Поэтому основной упор будет в лучшем случае, это еще если вселенная к нам благосклонная и все будет развиваться по оптимистическому сценарию какому-то, по оптимистичному, то нас ждут вот такие фильмы, целиком полностью построенные на слиянии каких-то двух элементов, что если это фильм, который одновременно похож на вот это и вот это, то есть, ну, не знаю, что сравнить, это «Оно», потому что там дети в главной роли сражаются с маньяком, но это в будущем. «Побег из Шоушенка» по ее убирается из тюрьмы, но это «Трансформеры», потому что тюрьма-трансформер, я не знаю, что это такое. И вот таких слияний будет куда больше, потому что это проще, наверное, каким-то образом снимать и дешевле получается. И очень много детективных триллеров, подобных вот «Взаперти», которые наполнены сюжетными поворотами. То есть очень печальная судьба ждет кино. Будет много средненьких фильмов, масштабных не будет. Хорош, за хорошие его отвечают, например, супер-супер режиссеры, которые, по-моему, все сраные хорошие режиссеры хотят пройти на Netflix, блять, и снять черно-белую залупу. Типа, приходит Альфонсо Куарон и такой: «Нет, я не хочу делать «Гравитация», я хочу делать черно-белую херню про Рим». И Netflix такой: «Да, да, Альфонсо, сделай черно-белую херню про Рим». Плачев уснул на 10-й минуте. Приходит Дэвид Финчер, мой, твою мать, любимый режиссер. И приходит он не один, а еще и, значит, с Трентом Резнером и Атикусом Россом, моими любимыми композиторами, которые всегда сотрудничают с Финчером. И такие: «Ой, я не хочу снимать новый фильм про маньяков и убийц, я хочу снять, блядь, черно-белую залупу, на которую Толочев не сможет 4 недели посмотреть». Ну, то есть, пожалуйста, Netflix, дайте снимать хорошим режиссером цветное кино, вашу мать. Кошмар. Еще, значит, да, с кино покончено. Рекомендую посмотреть «Фрики», «Ран» и «Босс Левел». Специально про них почти ничего не рассказываю, чтобы было интереснее смотреть. На русском прокате «Дичь», «Взаперти» и «День курка». Их можно посмотреть легально в кинотеатрах. Некоторые из них уже есть там, где вы смотрите кино. Но, пожалуйста, учитывайте, что кинопрокатным компаниям хочется чуть-чуть пожить. И было бы здорово, если бы они еще чуть-чуть пожили, наверное. Еще вот back-to-back удалось посмотреть два сериала. Это «Тед Лассо» и «Квинс Гэмбит». И вот что меня удивило в них. То есть «Тед Лассо», напомню, если вдруг вы не смотрели или вдруг смотрели, не знаю, это история про американского тренера американского футбола, которого вдруг забирает какая-то лоховская совершенно английская команда тренировать классический футбол. То есть то, что в Штатах называется «сокер». И, естественно, он не в курсе ни что такое офсайд, вообще не понимает, почему они все время пинают мяч, не разбирает акценты и терпеть не может чай. И вообще, на самом деле, у владелец команды есть желание эту команду уничтожить, чтобы насолить кое-кому. И в этом сначала она собирается использовать вот такие смелые решения, как нанимать тренера вообще другого вида спорта. Ну, то есть это все равно, что на водное поло нанимать, значит, тренера конного пола и ждать, что команда начнет выигрывать. И «Квинс Гэмбит». История с потрясающей Аней Тейлор-Джой, женщиной с самым странным разрезом глаз, от которого я не могу оторвать свои глаза, про шахматы, наркотики и 60-е. Опять же, оба сериала рекомендую. Оба сериала очень классные. Я рыдал, как побитая портовая проститутка в конце обоих. И хочу вот что сказать. Кристина заметила это, а я у нее тактически эту историю подрезал. Нам... Да, блин, это нечестно. Ей кажется, Кристине, что в будущем, учитывая происходящее, скажем так, в новостях и за окном, таких сериалов и Netflix, и все остальные стриминговые сервисы начнут делать больше. Это так называемые feel-good сериалы. Ни в «Тед Лассо», ни в «Квинс Гэмбит» нет злодеев. Есть какие-то вещи, которые герои должны преодолевать, но нет стопроцентных таких мудаков-хуесосов. Это меня не удивило в «Тед Лассо», потому что там на самом деле очень добрая история, в том числе, например, она добрая, ну, вплоть до таких вещей, как цветокор, типа, она настолько добрая, что там вся кричащие HDR-цвета вот эти вот Apple TV-шные, и все очень ярко, и все очень замечательно, и все очень улыбаются, идеально причесаны, и в любом другом случае, я вообще терпеть не могу в последнее время ситкомы, но вот этот прям меня разобрал, то есть он настолько обезоруживающе добрый, что вот такого скептика и урода, как меня, все равно купил. Это потрясающее качество, которое, я думал, давным-давно утеряно среди сценаристов и шоураннеров. А «Квинс Гэмбит», он, наоборот, такой приглушенный, десатуризированный, безнасыщенный, такие чуть ли... Вот еще буквально три деления, и это черно-белый фильм. Как все время темно, все время герои в какой-то темнотище сидят, почти света вообще нигде нет, и я такой, значит, там все будут злодеями. Но самое интересное, что абсолютно все претенденты на роль злодея в сериале «Квинс Гэмбит» все равно прекрасные люди. Это прям потрясающе. То есть у героини есть немезида, то есть арх-немесис, главный враг на весь сериал. Русский шахматист Боргов, естественно, настолько безэмоциональный, что я на 100% уверен, что он киборгов, то есть сайборгов. Или что это отсылка к Боргам из Стартрека, я не знаю. И вот она его и боится, и ненавидит, и стремится быть похожей на него. И там у нее, значит, личные переживания. Но в итоге, когда у Боргова, Боргов, есть личный момент какой-то прям персонажный, ты проникаешься к нему уважением. И вообще уважение, как будто все шахматисты дико уважают друг друга. То есть они друг друга там могут ненавидеть, презирать, но как только игра закончена, респекта. Я так и не нашел людей, которых, персонажей, которых в «Квинс Гэмбит» хотелось бы задушить. И опять же, это очень странно смотреть «Тед Лассо» и «Квинс Гэмбит» после «Перевала Дятлова», который мне тоже вроде как понравился, но как будто он снят все еще на, сейчас скажу, все еще на каких-то возможных этапах строения сериалов лет 10-15 назад. Как будто вот да, мы научились снимать интересные сериалы, еще и со смелыми художественными концепциями, типа цветная серия через черно-белую, кусок событий здесь, кусок событий там, но как будто мы вот сейчас, в 2020-м, дотянулись до сериалов 2010-го. Вот, а на самом деле в основной индустрии сериалов, мейнстримовой, уже давно идут какие-то совершенно невероятные процессы, типа вот таких feel-good сериалов, где вроде как даже и злодеи не злодеи, и вроде как герои не герои. То есть вот в «Квинс Гэмбит» главную злодейку, главную героиню хотелось задушить куда чаще, чем всех остальных героев, потому что хватит бухать, хватит жрать транквилизаторы, хватит вести себя как драма-квин. Прекрасные оба сериала, опять же, оба рекомендую. Перейдем к книжкам. Я в последнее время начал чуть-чуть больше читать, чуть-чуть больше стало на это времени. В основном потому, что я перестал читать книгу «Поток» Митхуна Чакраборти. Я не помню, как зовут автора, сейчас скажу. «Поток», Михай Чиксентмихай. Это прям книга, которая разубедила меня в том, что книги вообще нужно читать. Это было мое... как это? Не знаю. Как же называется самое главное? Короче, «Crown Jewel», то есть главный бриллиант моей коллекции self-help литературы, которую я хотел прочитать, чтобы почувствовать себя лучше. Это ультимативный гайд по тому, как превратить свою жизнь в счастье. Но, к сожалению, читая книгу «Поток» Михая Чиксентмихайи, у меня ощущение, что у меня на каждой странице больно, ну, не сколько больно, сколько обидно, бьют лопатой по голове. То есть человек такой, в состоянии потока это вот это, тунь, а это не состояние потока, тунь, а мы узнали, что состояние потока бывает вот такое, тунь, а еще мы узнали, что вот таким не бывает состояние потока, тунь. Я такой, эта книга оставляет у меня шишки на лбу, я не могу ее читать, мне физически трудно. И вдруг я понял, что в моем списке, значит, литературы на прочтение есть определенная прослойка книг, которые я вдруг решил, что мне важно прочитать, тем самым отсрочив прочтение книг, которые я хочу прочитать. То есть я сам себе как будто напихал в список каких-то книг, которые я сам для себя решил промучить, чтобы заслужить прочитать хорошие книги. Я такой, о, господи, а вдруг у меня и в жизни так, подумал я, и решил прочитать книжки, которые я хочу прочитать. И книжкой, которую я хочу прочитать, стало «Министерство будущего», «Ministry for the Future» Кима Стэнли Робинсона. Это такой фантаст. Книга в октябре вышла на английском языке. Перевод уже готовит издательство «Фанзон», но выйдет он только следующей весной. Опять же, так как этот подкаст временно, ну, до того момента, как мир не перестанет существовать, является амбассадором климатических перемен и такого отреченного фатализма в них, то есть мы не заставляем вас сортировать мусор там и переключать все предметы в эко, просто давайте насладимся тем пиздецом, который будет происходить, судя по всем прогнозам, дальше, и постараемся хоть чуть-чуть дольше прожить. Так вот, ну и да, и мы постоянно рекомендуем книгу Дэвида Уоллеса Уэллса тут под названием «Необитаемая земля». Я думал, а что, если кто-то наконец-то соберется с силами и из документальной книги, значит, про климатические необратимые изменения на планете, сделает фантастику, которая те же самые мысли передаст более ярко. И этим фантастом оказался Ким Стэнли Робинсон, пионер, не пионер, наверное, может, были еще книги, но как минимум он сейчас в нескольких списках лучших фантастических романов как месяца, так и года с этим «Министерством будущего» фигурирует. И «Министерство будущего» — это, как не знаю, как сказать, это ревайвал жанра климатической фантастики. То есть там пишут о событиях предполагаемых, которые начнут происходить через 5-10 лет. То есть книга начинается с гигантской главы про то, как вдруг на Индию напала 60-градусная жара, то, что на английском языке называется heatwave, то есть прям, ну, волна жары, при которой уже невозможно существование человека. То есть как в Индии вдруг за несколько дней, за 5, умерло 20 миллионов человек, и что после этого началось в мире. То есть люди начали ждать подобных событий по всему миру, были созданы какие-то министерства, какие-то службы. В Индии появилась террористическая организация под названием «Дети Кали». Это богиня войны индийская, могу заблуждаться, надеюсь, меня поправят, если я заблуждаюсь. Одна из классных мыслей этой книги заключается в том, что если есть люди, сражающиеся за зеленую землю и против климатических вот этих всех вредителей, то почему они при таких высоких ставках, как жизнь всего человечества, в основном, типа, ходят с плакатиками и сосут сопли? Робинсон предполагает, что, скорее всего, в обозримом будущем появятся более радикальные организации. Мне приходится очень сильно сейчас подбирать слова, потому что вдруг товарищ майор послушает подкаст и подумает, что я к чему-то призываю. Я ни к чему не призываю. Пожалуйста, сидите дома, наслаждайтесь постепенной смертью всего живого вокруг. Так вот, Робинсон предполагает, что как официальные структуры, типа Министерства будущего, которое вынесено в заголовок романа, то есть специальные ребята, созданные для того, чтобы, ну, уже в последний момент хоть что-то предпринять, чтобы хоть меньше людей умерло во время всех этих климатических бедствий, что если у них будет будет некий Black Ops подразделение, которое будет заниматься силовым решением вот этих вопросов. Что если приравнять людей, которые выбрасывают, которые ответственны за фабрики, выбрасывающие в воздух там какие-то загрязнения и разрушающие озоновый слой, что если приравнять их к террористам, потому что косвенно они виноваты в смертях миллионов, вот, и что если с ними так же и обращаться? И что если такие организации будут не только законные, то есть как полузаконные, но и вообще террористические? Что если у Гринписа было бы оружие, не знаю, агентурная сеть и, не знаю, тренированные профессионалы? Вот там эти дети Кали, которые появились в Индии, они занимаются целенаправленным прям терроризмом и уничтожением всего, которое я не поддерживаю. Нельзя убивать людей, пусть люди сами все умрут. Вот. Очень классная книга, если бы не одно «но». Я дочитал ее до середины, и иногда автора прорывает на какие-то манифесты, то есть и там бывают два вида глав. Главы на 14, там, на 12 страниц, где разворачивается несколько параллельных сюжетов от разных персонажей книги. И вдруг между ними бывают 3 или 4 главы на одну страницу, где он пишет экономические манифесты про то, что, значит, счастье человека, доказано учеными, не напрямую, не линейно, зависит от его достатка. То есть человек несчастен, когда беден, самые богатые люди на Земле тоже по индексации несчастны, и только люди, получающие некую условную достаточную сумму, действительно могут считать себя счастливыми. Это неоднократно подтверждено социальными исследованиями. Нам не нужно много денег, чтобы жить хорошо. То есть нужно достаточно денег, чтобы жить хорошо и наслаждаться жизнью. Я такой, окей. Следующее, значит, лучше тратить 2000 ватт в день, чтобы Земля не умерла. Но с этим не справляются вот эти люди, а вот есть исследования и так далее. То есть как будто между главами приключенческой, политической и всей остальной книги, то есть практически Том Кленси про будущее, где вдруг разные политические структуры начинают друг с другом ссориться, вдруг напихан какой-то манифест каких-то коммунистов или еще кого-то. Мне сначала нравилось, потому что блоки эти маленькие были интересные. Ближе к концу книги нравиться перестало, потому что блоки, как правило, скучные, и они в таком, знаете, притчей тоне, то есть такой: а что если ты, значит, начнешь помогать людям вокруг себя и перестанешь лить воду и тратить электричество? Я такой: господи, да твою мать, да поздно уже, fuck you. Поэтому однозначно книгу рекомендовать не могу, однако если вы такой же фанат климатического фатализма, то есть неизбежности всего остального, что произойдет с Землей, и уже не согласны с этим бороться, но хотите насладиться версиями апокалипсиса от разных авторов, то весной, пожалуйста, покупайте переведенную книгу. Если вы хорошо учились в школе, то, по-моему, на Амазоне она стоит типа 15 баксов, как обычно. Ким Стэнли Робинсон, Ministry for the Future. И, конечно же, давайте поговорим про киберпанк. Потому что это абсолютно неизбежная тема. Мне кажется, очень многие, слушающие этот подкаст и знающие, что я говорю про игры, хотят послушать, что я думаю про киберпанк. Давайте я немножко начну с хронологии. В прошлом декабре, то есть в декабре 2019 года, я предзаказал киберпанк, но Xbox, точнее, вот, майкрософтовские сервисы снимают деньги за предзаказ игр примерно за 10-14 дней до ее выхода. И тогда выход планировался в апреле этого года. После того, как игру перенесли в первый раз, насколько я помню, с апреля на сентябрь, мой предзаказ аннулировался, или он аннулировался по каким-то другим причинам, я не знаю. Я недавно лазил в свою историю заказов Xbox, и там он был просто отменен. В итоге я плюнул, передумал предзаказывать сейчас, перед декабрьским релизом, и подумал, что куплю потом. Если все будет нормально, куплю в первый день. Если будет ненормально, куплю попозже. Я думал, что я куплю в январе, в начале января, чтобы, в цифре, разумеется, чтобы спокойно на январских каникулах, там, часов так по, типа, 4-5 в день вдрочиться. Когда игра вышла и появились первые вообще видео того, что происходит, стало ясно, что это потом будет, видимо, сильно потом. И на данный момент, на момент записи подкаста, середина декабря 2020 года, я предполагаю, что покупать киберпанк я буду где-то ориентировочно через год. в следующем декабре, предположительно, скорее всего, на Xbox Series X, однако, если нет, я бы подождал какой-нибудь Game of the Year Edition со всеми дополнениями, потому что у меня на это много причин. Во-первых, мне прекрасно есть во что играть сейчас. Игра сейчас на Xbox Series X на, типа, самой мощной консоли, которая существует, выглядит как говно, играется как говно, и о ней слишком много мнений везде, чтобы я мог ее оценить по собственным впечатлениям. Такое чувство, что играя в Киберпанк сейчас и после этого вылазя в любую социальную сеть, ты рискуешь себе компас в плохом смысле смазать. То есть это меня очень нервирует. Поэтому мне чем позже я буду в нее играть, тем больше вероятность того, что я ее оценю по ее качествам и не отвлекаясь на то, в том числе не отвлекаясь на то, насколько она недоделана. Теперь про недоделанность. Игры долго стремились к тому, чтобы их начали считать настоящей взрослой индустрией, это важное слово, и бизнесом, это, наверное, тоже важное слово. А когда вдруг они начали приносить больше денег, чем все остальные развлечения вместе взятые, они почему-то развернули всю модель доставки удовольствий, там, контента и всего остального пользователю, и вдруг начали доставлять нам недоделанный продукт. И есть разные уровни недоделанности продукта. Есть разные понятия о том, что такое недоделанный продукт. Прикольно выпустить альбом в стримингах, а потом заливать новые версии треков, подкорректированные. И мне обидно, что это сделал пока что только Kanye West, потому что это могло бы быть охрененно крутым арт-проектом. Представьте, альбом, который каждый день в течение года со своего выпуска чуть-чуть меняется. Там партия подкорректировалась, тут вокал теперь другой. Одна песня добавилась, другая исчезла. А через год вообще оказалось, что в последний день это получился абсолютно новый альбом, то есть второй. И он тут же со всех стримингов испарился. Типа это было привидение длиной на год. Все, кто успел послушать какую-то версию, тот успел. Это как комментарий о непостоянстве искусства, что когда-то, я сейчас тоже к этому вернусь, прикольно также выпустить книгу в электронке такую, чтобы она все время дописывалась, главы менялись местами, изменялись иллюстрации, там имена персонажей, чтобы вокруг этого фан-сообщества строили всякие теории и толкования. Это как раз то, что нам открыл цифровой способ доставки медиа, и чем мы, наоборот, должны пользоваться как можно чаще, как мне кажется. Потому что искусство, которое было создано, закреплено намертво и теперь демонстрируется в музеях, я имею в виду, например, картины, классические какие-то тексты литературные, это все круто, безусловно, но это как раз-таки искусство того века. А что если современное искусство, как искусство цифровой эпохи, оно должно быть как раз-таки неуловимым, срочным, потому что вот ты либо слушаешь альбом сейчас, либо завтра его уже нет нигде. И изменяющимся, потому что вот у нас есть такой способ доставки медиа, то есть не мог художник в 18 веке нарисовать картину, а потом подходить в музеи и что-то каждый день чуть-чуть дорисовывать. А теперь это вполне реализуемо. Но в итоге вместо всех видов искусства и развлечений игры такие «Херп-дерп», типа «Вот игра, только играть в нее без желания откусить себе голову?» Ну, по идее, можно будет через 3 месяца. По идее, конечно, возможно, что и через полгода. И да, еще там сейчас один уровень, одно оружие и один персонаж. Но если вы потерпите, через год мы что-то еще добавим. Как бы, извиняюсь, говорят нам разработчики. И в мире больше нет ни одной индустрии, вообще, в которой вы простили что-то подобное. Типа Fallout 76, Battlefield 5, Cyberpunk 2077. То есть, да, у нас были дефективные телефоны от Samsung, например, это правда. Но суть понятия «индустрия» заключается в том, что это комплекс условий, в которых определенные лица производят определенный товар определенного качества в определенное время. И вот видеоигры вот тут, конечно, посасывают, потому что неопределенный товар, совершенно непонятно какого качества и в какое время выйдет, и на этом кто-то должен строить какие-то прогнозы и на этом зарабатывать деньги. А при этом еще и деньги зарабатываются, и больше, чем от кино, которое хотя бы такого себе не позволяет. По поводу уровня недоделанности, на секунду вернусь. У нас есть, да, к примеру, Tesla, которая добавляет своим машинам новые мелочи с прошивками. Но это бонус такой. А игры сейчас чуть ли не поголовно поставляются, я имею в виду игры-сервисы, что вот скелет, И если повезет, на нем будут еще какие-то плюшки, но если нет, ну что ж, мы игру закроем, но хотя бы мы не перестарались и не наделали штуковины зря. Те, кто управляют проектами, сейчас скажут мне, вообще-то это MVP, Minimum Viable Products, лучше поставить на рынок какую-то вот концепцию базовую, чтобы понять ее плавучесть, а потом уже на ней делать выводы. Бляха, а где MVP фильмов? А где MVP музыки? А где MVP сериалов? Никто не выпускает в индустрии развлечений. Ну, тут я противоречу сам себе, потому что, видимо, цифровой способ доставки. Хер знает. Короче, я не вижу больше вещей, которые приходят в мой дом, или в мои глаза, или в мой мозг, или куда-нибудь еще, недопеченными. Почему видеоигры вдруг придумали, что они могут делать так, я не понимаю. Почему это сходит им с рук, я тоже не понимаю. Представьте, я покупаю iPhone, и они говорят, о, слушай, братан, все очень круто, но камеры разблокируются через полгода. Я такой, блять, какого хера? Хотя, с другой стороны, в подкасте, который ты ведешь один, нужно спорить сам с собой. Вот, например, я купил Xbox Series X, и, скорее всего, это вот по состоянию на декабрь 2020 года это одна приставка, а по состоянию на декабрь 21 или 22 там будет больше функций, гораздо больше штук, меньше глюков и меньше всего, поэтому, возможно, я не до конца прав. Ну вот интересно послушать ваше мнение. Пишите в комментарии и отзывайтесь, пожалуйста, мне в личку в Telegram. Призыв к интерактиву. Прощание, раз уж про игры заговорили, расскажу, что я прошел Call of Duty Black Ops Cold War синглплеер, и мне не понравилось, но не об этом разговор. И я довольно много, по-моему, по ощущениям часов 20-25 порубался в мультиплеер, и предположительно я играю в него в последний раз. Во-первых, что-то непонятное происходит с матчмейкингом. Объясню для тех, кто не очень увлекается видеоиграми, но почему-то до сих пор слушает. Матчмейкинг — это то, как мультиплеерные игры, где люди сражаются друг против друга, подбирает вам компанию. То есть, когда вы говорите «хочу играть в сети», некие незримые алгоритмы набирают вам команду и набирают противоположную команду. И предположительно, вот тут я могу страшно ошибаться, но кажется, я не ошибаюсь, весь этот матчмейкинг держится не только на том, что вот люди, которые хотят поиграть, давайте мы их собьем в кучу, а еще и учитывают некий рейтинг умения играть. Так вот, каким-то загадочным образом, последние несколько Call of Duty, в которые я играл, вот с этим рейтингом страшно проебываются, в моем случае. То есть у меня, если открыть данные статистики и смотреть, значит, успешность мою в матчах, где смерти поделены на убийства, или убийства поделены на смерти, убийства поделены на смерти, то можно увидеть, как у меня чередуются матчи, в которых я Господь Бог, просто ангел мщения, спустившийся на землю, собирающийся покарать все живое в радиусе 8 километров, и матчи, где мною просто вытирают пол какие-то дикие европейские, судя по войс-чату, школьники. Как так получается, что это матчи идут один за другим? Типа, я ангел мщения, я ничтожество, я супер талантливый игрок в Call of Duty, я просто не знаю, где находятся кнопки на геймпаде. Я не понимаю. Но в данный момент я использую Call of Duty как тренажер смирения. То есть я вдруг понял, это в том числе на боксе и на моем ММА, на котором еще не начались спарринги, но я понял, что спарринги — это лучший тренажер, потому что понять, что жизнь жестока, несправедлива, и иногда в ней будет тяжело. То есть я играю в Call of Duty и такой, это был крутой матч, но я не буду гордиться его результатами, потому что в следующем матче мне вкатит звездюлятин. И когда-то, года два назад, я очень-очень злился, когда меня школьники с реакцией просто мангустов выносили вперед ногами. Я умирал, не успев родиться. То есть я вот респавнюсь, пуф, меня снимают со снайперки. Я респавнюсь, отбегаю, пуф, меня снимают со снайперки. Я респавнюсь, убегаю, уворачиваюсь от снайперки, получаю из дробовика от третьего чувака какого-нибудь в лицо. Я такой, фак! И у меня были моменты, когда я даже злился, удалял игру, через 3 дня устанавливал ее заново и смотрел, там абсолютно то же самое происходит. И я такой, а что если мне смириться с тем, что я одновременно не лучший игрок в Call of Duty на планете, и в то же время не худший, что всегда будут матчи, где я, говорю же, просто длань Господня, созданная, чтобы карать, и где я ничтожество, которое создано, чтобы его унижали. И что, если мне не гордиться тем, когда я хорош, и не злиться в те моменты, когда я плох? Мне кажется, это просто терапия на меня действует. И я сейчас регулярно запускаю Call of Duty для того, чтобы безопасно примирить себя с тем, что жизнь — это не череда побед, успехов и невероятных достижений. Жизнь — это типа вот именно что похоже на мою статистику крутости в матчах в Call of Duty. Иногда будет очень здорово, иногда будет очень печально. Еще одну штуку. Маленькую-маленькую скажу. Смотрите, у меня был одноклассник, которого звали Паша Реймер. Не знаю, слушает ли он этот подкаст. Нет, скорее всего, нет. Паша Реймер был известен среди девятых классов тем, что он был близкий мой друг, и мы часто играли на компьютере. Паша грезил о том, чтобы игры как можно меньше отличались от реальности. Чтобы дырки от пуль оставались, так как Паша играл в основном в шутеры, он грезил о том, чтобы дырки оставались в стенах, чтобы при попадании в людей не только реалистичная анимация сопровождала их смерть, но и дырки в людях оставались, и чтобы трупы не исчезали. Это было основное требование Паши Реймера. Мало того, это было настолько основополагающее требование к качеству игры, что я видел, как психованный, гормональный, значит, Паша Реймер в 15 лет устанавливал какой-нибудь свежий шутер, запускал его, в первой же перестрелке убивал там 30 врагов, после чего внимательным детективным взглядом оглядывал локацию, после того, как хотя бы один труп вдруг исчезал, закрывал и удалял игру. Я такой: «Паш, ну тебе не кажется, что ты слишком бурно реагируешь?» Он такой: «Нет, игры должны быть либо крутые, либо никакие». Я такой: «Ну, эта позиция тоже достойна уважения, но ты психопат, сраный Паша». Так вот, прошло 15 лет. Я не вру, 15? 15 лет. Мы выпустились из школы с Пашей Реймером в 2005 году. Сейчас 2020. Сменилось 3 поколения приставок. PlayStation 2 существовала, когда мы выпускались из школы. Вышла PlayStation 3. Вышла PlayStation 4. PlayStation 4 Pro. PlayStation 5. У меня сейчас Xbox, который, по-моему, я не уверен точно, но в какие-то адские тысячи раз мощнее, чем тот самый Original OG Xbox, который был в 2005 году. Почему в Call of Duty до сих пор исчезают трупы, ребят? Я не понимаю, типа, неужели всех этих чудовищных, страшных терафлопсов производительности не хватает, чтобы я просто мог жвалом водить по карте и смотреть, ну, по карте, по уровню, и смотреть, сколько же смерти я причинил. Еще раз спасибо, что дослушали. А патреонов ждет специальная секция, где расскажу о нескольких личных историях. А, блядь, самое главное, я забыл про шатауты. Шатаутов 2, потому что на третье я не накопил, и оба связаны с Казанью. А подробнее о Казани будет в патреоновской секции. Я хотел бы недавно мне в Твиттер написали, типа: «Вот бы еще Казань хвалили не за еду и алкоголь». Я такой: «Вообще-то у вас набережная классная, архитектура потрясающая, очень дышащие, типа, спальные районы, которые не очень похожи на московские, эти прибитые друг к другу и так далее. Я все это рассказывал в подкасте, а услышали только про жратву и бухло». Но, тем не менее, в шатаутах будет только жратва и бухло в Казани. Я хотел бы вручить важный приз подкаста «Один дома». Самый вкусный алкоголь за все мои 32 года жизни, который я пил. Заведение, из которого я не помню, как я выходил, хотя я пью сравнительно редко. Не так правильно. Правильно, я много пью сравнительно редко. В общем, есть заведение «Море». Оно пишется на английском как «more». Оно супер секретное, у них нет вывески, но найти его не представляет никакого труда абсолютно. Вот такой парадокс, потому что нужно пользоваться Яндекс.Картами. И это самый вкусный алкоголь в истории. Безумно крутые коктейли, но почему-то, вопреки здравому смыслу, на очень крепком алкоголе. То есть тебе приносят меню, где примерно дюжина или больше дюжины коктейлей, но ты внутри понимаешь по их составу, что больше 5 ты выпить не сможешь. Чисто физически тебя просто начнет воротить, и ты перестанешь чувствовать вкус. И так и случилось. К 5-му коктейлю я уже не понимал, что пью, но первые 4 это о май гад просто. Спасибо заведению «Море», и спасибо казанцам, которые сделали его возможным. возможным. Если вы живете в Казани и до сих пор не были в море, то, наверное, вы не живете в Казани или врете. Когда я уже конкретно насвинячился в море, я несчастному официанту, который мотался между столиками, присел на уши с мыслью, что такой чувак возможно только в Казани. Потому что мы с Кристиной разогнали, что если бы такое заведение открылось в Москве, это не был бы просто типа бар моря. Это был бы... Да ёб твою мать! Это не был бы просто бар моря, как он называется в Казани. Это, естественно, была бы какая-нибудь выёбистая словосочетание типа Speakeasy Experience море. Находился бы он где-то на Тверской, и все бы такие: «Господи, ты был в Speakeasy Experience море? О, господи!» Значит, после того, как на это заведение вышли бы рецензии во всех глянцевых журналах, оно попало бы во все топы афиши, то из заведения, куда можно в Казани прийти, значит, на выходном, по-моему, вечером в субботу, и там есть свободные места, превратилось бы в Москве в заведение, в котором нужно записываться за 4 месяца, и еще вообще не факт, что ты туда попадешь через 4 месяца. И судя по тому, что море существует довольно давно, в Москве бы оно бы уже через 3 месяца начало бы бодяжить коктейли, говнить. Поэтому, мне кажется, Казань — это уникальное место, в котором заведение со временем не подвергается вот этой московской коррозии. И второй шатаут ранней пташки — это маленькое кафе, которое в Москве бы называлось Breakfast Place, целиком и полностью построенное на завтраках. Я считаю, что всем городам России нужны Breakfast Place. Места, где ты, ну, типа, приходишь позавтракать, потому что не успел позавтракать дома. Или заказываешь откуда Яндекс.Едой классный завтрак, потому что у тебя нет времени дома мутить боул с авокадо и тунцом, и там чем, лососем, и всем остальным. Роскошные бейглы, прекрасные завтраки, чудо-кофе и маковые булочки. Маковые? Коричные? Коричные булочки, которые ты, по-моему, еще только на входе начинаешь чувствовать, и тебя, как вот в мультиках, запах такими двумя пальцами тащит на кассу. Поэтому вот, шатауты морю, ранние пташки и третья позиция для шатаутов не занята, но я сейчас дозапишу выпуск и пойду смотреть видос Навального про его отравителей, поэтому третий шатаут, наверное, отравителям Навального. Типа, шатаут, пацаны, вот вы обосрались, пиздец. Вот, а на этом, наконец-то, бляха, этот тяжеленный и, мне кажется, все-таки, наконец-то, длинный выпуск, который вы заслужили, я заканчиваю, а патроны могут послушать дополняшку от меня и от Кристины.